В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И наш умный парень Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Естественно, про школу будем говорить. Про школу, про педагогов, про все на свете будем говорить. Но постараемся все-таки без страшилок, правда. Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. А у вас же прошла же вся приемная кампания, правильно?
Да, конечно.
Идут в педагоги, расскажите.
Ну, наш вуз не готовит учителей, мы готовим педагогов, психологов и других специалистов, помогающих профессий, и у нас конкурс увеличился, и в целом по стране именно по педагогическим специальностям, насколько я помню первые статистические данные, примерно на четверть выросла по сравнению с прошлым годом доля поступивших на педагогические специальности бакалавриат.
То есть люди хотят быть не только педагогами, но люди хотят получать лично для себя психологическое образование, чтобы лучше разбираться в профессии, или действительно просто растет число помогающих профессий, и в школах там какие-то дополнительные как раз ставки вводятся под это?
Я думаю, что применительно именно к психологии есть два мотива, как раз которые вы проговорили. И стремление использовать психологическое знание для саморазвития, для решения собственных задач, но, как мне кажется, это больше характерно уже для магистерских программ. А большинство идет действительно в стремлении стать профессионалами как в образовании, так и в других секторах, где востребованность педагогов, психологов, психологов в образовании, здравоохранении, социальной службе растет. Мне кажется, мы понимаем причины этого, разные факторы стресса, разные факторы ухудшения психического здоровья на нас действуют, востребованность профессии растет, авторитет профессии растет.
А есть, Сергей Геннадьевич, это мое личное как раз наблюдение. Вообще психологизация жизни сейчас происходит прямо вот по всем фронтам. И, соответственно, в школу это, естественно, тоже пришло. Я понимаю, когда речь идет о том, чтобы действительно разбираться в детской психологии, понимать это все, там, Выгодский об этом писал, там, Корчак об этом писал, в педагогической поэме все это, в частности, написано и так далее. Но мы не слишком ли сильно увлекаемся вообще вот психологизацией, например, детства, учебного процесса, какие-то тренды вводятся, знаете, вот это мягкое обучение, развлекательное обучение, уходим от строгости, еще что-то. Я понимаю, что мы хотим детям все самое лучшее, чтобы им было комфортнее, например, учиться, чем нам, но как будто бы здесь риски тоже есть. Вот как здесь не перегнуть?
Мне кажется, здесь нужно различить два тренда. Они не одинаковы по своему влиянию, и по-разному к ним можно относиться. Если говорить о психологизации процесса как большей роли психологов, да, признание, что большинство детей, учителей, родители имеют проблему, и нам нужно на площадке школы разворачивать работу по такому прямому влиянию, да, включать, может быть, специальные занятия с теми или другими группами. Это одна линия. Она неоднозначна, здесь нужно объективно оценить, какие проблемы реальны, какие мы в известном смысле там придумываем или переоцениваем. А вторая линия, которую вы связали с конкретными методами или технологиями образования, она, я бы не назвал ее психологизацией. Это стремление, продолжающееся на протяжении всего периода, найти те подходы и технологии, которые приводят к наилучшему результату с наименьшими издержками. И в этом смысле вот наш университет, например, активно продвигает так называемый доказательный подход и в образовании, и в социальной практике. То есть такие должны применяться программы и технологии, которые получили объективную независимую оценку. Они ведут к результату. независимо от того, разработаны они в России или за рубежом, разработаны они в 20 веке или в 19-м, нужна оценка реальных эффектов разнообразных, и учебные достижения, и эффекты, связанные с психологическим благополучием, и тогда мы можем сказать, это лучше, это более эффективно, это менее эффективно, и вот этого как раз у нас очень мало. Дискуссии идут прежде всего в логике, а это было в советское время, поэтому это хорошо, да. А это было в дореволюционное время, поэтому хорошо, а другая сторона, а эти инновации в Финляндии, в Сингапуре, давайте их применять. Вот мы стремимся психологию, в том числе в нашем университете, использовать для исследований и для оценки результатов и эффектов.
И что можно сказать вот за последнее время? Тренды какие? Насколько меняется, например, насколько меняется поколение детей и как с ними нужно работать? Или они не меняются, а просто это взрослые придумали, что дети меняются, а вообще на самом деле там все универсально?
Есть процессы, есть проявления, которые продолжают оставаться универсальными. Но, мне кажется, мы можем объективно сказать, что современные дети отличаются от детей предыдущих поколений. Современное детство отличается от детства. Те условия, фактически, развития и взросления, с которыми сталкивались предыдущие поколения. При этом оценки того, почему это происходит и в каком масштабе, они отличаются. Многие считают, например, что важнейшим таким негативным трендом является рост именно психических как раз заболеваний. Депрессия, тревожность, синдром дефицита внимания, гиперактивности. Про это есть данные. Действительно, в популяции такие проявления стали более заметны. Их связывают, например, с ростом вовлеченности детей в использование цифровых устройств. А вот суждение о том, что изменились процессы когнитивные, изменились функции памяти, например, вокруг них больше дискуссий. Похоже, что изменения происходят, но вот таких однозначных суждений, что дети там хуже мыслят или кардинально иначе мыслят, такого, похоже, нет. Много такого медийного шума, типа клипового мышления, да, и так далее. Наука пока двигается в объективной оценке этих процессов.
Мало времени прошло, чтобы сделать... То есть мир, понятно, за последние 25 лет меняется гораздо быстрее, чем мир там в промежутке, например, 25 лет в середине 20 века. С этим связано? Потому что мы не можем же сейчас объективно оценить, насколько умнее, не умнее дети сейчас. Если сравнивать их с детьми периода, например, 20 века, кто-то скажет, что у них все реакция. Экономика, в конце концов, другая. Увлечения у них другие. Поэтому мы могли вообще об этом не догадываться, а дети, что называется, на интуитивном уровне понимают уже очень много сейчас, там, в 5 лет.
Вы правы, здесь нужна такая неоднозначная, неодномерная шкала для оценки происходящих процессов, и нужен взгляд на эти процессы, который позволяет нам делать объективные выводы. Для этого, например, нужны длительные, так называемые, лонгитюдные исследования, что происходит с детьми, начиная там от раннего возраста до их уже взрослого возраста, как то, с чем мы столкнулись в детском возрасте, проявляет себя во взрослой жизни. Таких исследований, к сожалению, особенно в России, очень мало.
Да, но при этом все сейчас увлечены темой поиска, например, травм, работы с травмами. И я, честно, для себя определяю вот два таких диаметрально противоположных явления. С одной стороны, очень хочется, конечно, чтобы дети были в тонусе, потому что есть стремление как будто бы их слишком сильно размягчить, и говорят, что дети, ну, инфантилизированы сейчас очень сильно, и поэтому они в 20 с лишним лет требуют внимания от мамы с папой, копают, что мама с папой сделали не то, у меня есть права, нет обязанностей, а сравните, как это было два поколения назад, что делали 20-летние люди. А с другой стороны, есть действительно история, что мы предполагаем, что чем жестче с детьми, тем они будут как бы в тонусе, будут умнее, но здесь срабатывает, наверное, ошибка выжившего. Там, я смог с этим справиться, с какими-то проблемами, без всяких психологов, зачем они мне нужны, говорят все люди. Говорят, а вот ты не справился.
Именно, мне кажется, что оценки сейчас вот этого феномена, они противоречивы. Я бы здесь в первую очередь обратил бы внимание, что на то, как наши дети развиваются, влияют не только там цифровая среда, да, но и мы сами как родители. И здесь прежде всего надо говорить о том, что у большой части, не всей далеко, родителей предыдущего как раз поколения, которые, собственно, стали сейчас родителями, у них изменились подходы к воспитанию. Вот то, про что вы говорите, культивирование несамостоятельности, гиперопека, стремление все решить за ребенка, детоцентризм, так называемая, да, мама-вертолет или родительский стиль вертолет, когда вот кружит, да, следит, чтобы ребенок не столкнулся с какими рисками. Это тренд. И как его оценить? Это фактически первое поколение, как минимум в России, послевоенное, которое получило возможность вот так вкладывать своих детей, заботиться о своих детях. Сказать, что это откровенно хуже, чем предыдущее поколение, но то поколение в каком-то смысле не могло себе этого позволить. Это не было в определенном смысле сознательным выбором. Но риски с этим есть. Баланс между самостоятельностью и зависимостью от родителей, баланс между вовлеченностью родителей в воспитание гиперопекой и гипоопекой, ведь есть семьи, которые по-прежнему не обращают внимания на своих детей. Растет как трава, да, вот есть Аннет Ларо, известная исследовательница связи детского развития и родительских стратегий, которая достаточно давно выделила две базовые стратегии. Это культивируемый рост и фактически вот такое естественное развитие ребенка. И в современной эпохе начинает доминировать это культивирование, да, стремление вложить ребенка как можно больше, вовлечь в дополнительное образование, заботиться о его правильном профессиональном выборе. Хорошо это для многих получается, да, но многие сталкиваются с рисками, которым ведет несамостоятельность, с рисками, которые ведет гиперопека. И нам нужно про это говорить откровенно, не вешая ярлыков на родителей и детей, но понимая объективно риски.
Ну, понятно, что все равно делают из любви, ясно, хотят все самое лучшее и так далее, а потом там уже, как это, сталкиваются с тем, что происходит на самом деле. Но есть интересный момент. Так как вы готовите психологов, педагогов, и как бы эти люди должны идти в школу, и быть в школе. Но важно понимать, а какие цели ставят перед собой сейчас школа, потому что ее снова ей там вверили функции воспитания. Ну, как бы, но невозможно это росчерком пера. Сейчас ты не воспитываешь, только учишь. А теперь ты еще и учишь, и воспитываешь. Но при этом нет такого, что ребенок здесь-то не воспитывается, а вот здесь конкретно воспитывается. К родителям пришел, за стол сели, сейчас тебя буду воспитывать. Ребенок же все впитывает абсолютно. Его воспитывает вообще среда, в которой он находится. Но есть, мне кажется, очень интересная сейчас тема. Это как будто бы отчасти, поправьте, если я не права, делегирование большей ответственности за учебный, в том числе, процесс на родителей. А школа становится местом, где внедряется контрольно-измерительная система, чтобы оценить, а как это на самом деле. И как будто бы разделения этой ответственности нету.
Здесь я бы с вами согласился. Такая тенденция перекладывания ответственности на родителей, на семью есть. Но я бы не рассматривал как следствие там, государственной политики. Это, как мне кажется, проявление определенного рода слабости школы, признание ограниченности своих возможностей. Ну и объективно мы не справляемся, да, давайте мы будем искать именно в родителях и причину тех трудностей, с которыми сталкиваются учителя и школа, да, вот вы не подготовили ребенка к школе, вы не помогаете ему делать домашние задания, вы не поддержите его мотивацию, а что мы можем сделать? И одновременно делегирование родителям, собственно, задачи поддерживать ребенка, начиная от максимума участия, опять же, в выполнении его там домашнего задания, от контроля до помощи, и до найма репетиторов. Будем откровенны, определенные школы, не все, конечно, фактически говорят родителям, если вы не наймете репетитора, вы не можете ожидать ни сдачи экзамена в 9 классе, ни сдачи в 11 классе. Раньше такой определенной постановки задач перед родителем, про это есть социологические данные, ну не то чтобы не было, она была в меньшем заметном масштабе.
А с чем это связано все-таки? Школьная программа стала что, сложнее, объемов стало больше, или произошла некая формализация деятельности школы?
Здесь много факторов, можно по-разному выстраивать их иерархию. Я бы в первую очередь отметил усложнение отношений учителя и детей класса. Вот связав это с предыдущей частью нашего разговора, меняются дети, меняются психологически, меняются социально, меняются их мотивация, меняется их, там, сказать, отношение к учебе и так далее. И педагогов не готовят полноценно к этому, не переподготавливают, mm-hmm. они не находят, как прежде, эффективных методов, приемов совладания с всегда существовавшими объективными сложностями. Но второй момент – это действительно перегрузка. Перегрузка и учебной программы, перегрузка учителей и школы отчетностью, перегрузка дополнительными активностями, связанными вот с формальным выполнением воспитательных задач, то, что мы можем назвать мероприятиями. Да? Вот, учитель испытывает серьезнейшее давление, которое сопровождается еще не просто постановкой задач, а строгим контролем. Вот, как вы сказали, школа контролирует успешность ребенка через контрольно-измерительные материалы, но и сама школа, и учителя находятся под давлением различных контрольных, мониторинговых процедур, и это, безусловно, ослабляет ее реальные образовательные, учебные возможности.
А с чем все-таки связана действительно тенденция как раз к усложнению жизни школы и, соответственно, жизни детей? Потому что, ну, то есть это как бы какая-то вот иерархия, и, соответственно, это надо задавать вопросы, ну, как бы, условно, оно так сложилось, или это какое-то нагромождение в силу там какой-то заинтересованности, не знаю, там, высшей бюрократии или еще чего-то, или вот оно так по инерции шло, чтобы в отчете было красиво, в отчете должно быть красиво, не знаю, с экономикой это связано, с чем это связано?
Вы знаете... Мне кажется, что здесь, ну, во всяком случае, точно нету повода найти какого-то одного виноватого, да, в лице.
И не
там,
про виноватого,
да,
про тренды скорее
вот,
говорим.
Ну, я имею в виду, что вот нельзя сказать, что там кто-то к этому ситуацию привел. Но и сказать, что вот это возникло неожиданно, безусловно, так нельзя сказать. Я бы обратил внимание на следующие естественные тренды. Дети, мы с вами начали обсуждать, менялись, да?
Да.
Педагогов продолжали учить тому, как работать с детьми прошлого
инерция.
Поколения. Инерция. Перестройка любой организации сложна, а тем более такого консервативного института, как школы. Но, с другой стороны, от школы стали ожидать изменений, да, предлагая вот с разных сторон какие-то дополнительные задачи. Например, вот вроде бы важной становится в жизни ребенка цифра, да, угу. интернет, давайте мы в образовательный процесс это включим. Но то, как это включалось в образовательный процесс, скорее усложняло жизнь учителей, педагогов и школы, отвлекало их от основных задач и мешало фактически решать базовые проблемы. Возникла задача экономической, финансовой перестройки модели школы. Возникли разные прекрасные идеи, а как нам более прозрачно финансировать школу, как нам стимулировать учителей за качество. Но реализовывалось это, опять-таки, такими формами, которые скорее вот, опутали школу бюрократическими разного рода путами и, опять же, ослабили ее возможности работать с детьми. То есть и естественные процессы, идущие от детей, и инерция самой школы, и я бы рискнул сказать, что... многочисленные, несистемные, противоречащие часто друг другу, двигающиеся в противоположном даже направлении инициативы последних там, 30 лет образовательной политики.
А есть еще два интересных момента, которые сейчас есть, помимо того, что школе возвращают функцию воспитания. Кравцов, министр образования, говорит, что просвещение создается комиссия по защите чести и достоинства педагогов. Над этим совместно работают Министерство просвещения и Госдума. Это даст нам новые инструменты для реальной защиты учителей, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах. И под это дело, соответственно, вот пилотный проект по оценкам за воспитание. Сейчас еще за поведение. Сейчас еще придумают, как это работает. Вот эти вот комиссии, оценки, это попытка справиться с проблемой, которая очень долго копилась, или что?
Да, безусловно, я бы позитивно оценил внимание министерства к этой проблеме, она уже вот не первый год, в том числе данная инициатива обсуждается уже порядка, наверное, 3 лет. Мне кажется, что это запоздалая, но важная реакция на трудности, с которым сталкивается учитель, буллинг со стороны учителей и иногда родителей, мы это наблюдаем.
Просто... То есть родители булят учителей, учителя булят детей.
Абсолютно, да, абсолютно вот этот вот, и дети булят учителей, дети это, булят да, учителей, цикл да. Такой, так сказать, взаимосвязи во все разные группы вовлеченных. Угу. Негативные взаимосвязи. И поэтому внимание – это крайне важно. Но очень важно обсуждать, как эти вызовы купировать. И здесь, например, нужно подумать, а почему не работает наше законодательство, уже предусматривает, что в комиссии, что в школах есть комиссии по разрешению конфликтов между всеми участниками образовательного процесса. Эта структура должна быть в каждой школе. В каждой школе есть управляющий совет. Вот создание новой структуры, будет ли оно эффективно, или, как и в тех сюжетах, которые мы обсуждали, это будет формальная задача, на которую будут направлены определенные усилия.
Или инструмент давления еще будет вот, заодно.
То есть я бы обсуждал средства, которые могут реально защитить нашего педагога. В этой части, например, оценки за поведение, мне кажется, что... кажется, вот, опять же, исходно более продуктивным вариантом. Они объективно вроде бы назрели, но как это будет, опять же, вводиться? Здесь есть риск и девальвации исходного замысла, mm-hmm. и, опять же, ухудшения положения всех вовлеченных сторон.
А интересно просто, да, скажем так, вот говорят, к учителям стали так относиться, потому что учителя потеряли авторитет, им было запрещено, там, условно, делать замечания детям, потому что дети и родители правы. И, соответственно, вот оно так получилось. А так действительно было, что учителям что-то там запрещали? Какой-то такой период был, что они должны были быть безмолвными, безропотными? Но вот как это проявлялось?
Ну, я бы, наверное, не рискнул сказать, что была целенаправленная государственная политика, ограничение учителей в взаимодействии, да. Да, с детьми и родителями. Но реформа школы, которая пошла с конца 80-х, она одной из своей целью имела гуманизацию отношений и выдвижение из тени, да, из, так сказать, из зоны пренебрежения интересов ребенка. Детоцентризм школы в советской школе детоцентризм фактически отсутствовал. И одной из ключевых задач реформы 80-х и 90-х годов было как раз гуманистическое образование, личностно ориентированное, что mm-hmm. предполагало перестройку взаимоотношений педагога и учащихся. Затем пошла важная линия на усиление голоса родителей. В советское время никаких реальных механизмов защиты там, голоса и интересов родителя не существовало. Может быть, вопрос, может быть, и не нужно было, да, но по факту политика уже конца 90-х, начала 2000-х, давайте мы откроем возможности для влияния родителей на школу, родители должны быть услышаны, родители имеют право высказывать свое мнение, школа должна быть открытой. Эти процессы объективно были очень важны, но, как представляется, баланс в известном смысле нарушился. Педагоги mm-hmm. почувствовали, что они не только теперь не доминируют, да, что само по себе, может быть, было действительно стоило ограничить, но теперь они находятся в позиции, чьи голоса не слышны, чье мнение игнорируется. И в итоге сегодня мы возвращаемся. Это вот один из примеров того, о чем мы говорили, такого циклического движения mm-hmm. российской школы от демократизации к более строгой, дисциплинарной, авторитарной модели.
Но при этом в любой же школе, в любые периоды, я убеждена, даже и в Царско-сельском лицее, скорее всего, тоже так было, были учителя, педагоги, харизматики, которым достаточно было одного взгляда, на чьи уроки бежали, дети на них молились, они были им там некоторым, не знаю, родительский авторитет тоже, родительская фигура здесь была. А были учителя, которые, ну вот просто учителя. И как бы здесь тоже баланс соблюсти, чтобы страх, там, оценка или еще что-то не перекрывали возможности для, например, учителя именно проявлять себя и там, свою харизму, увлекать детей как раз интересом преподавания и так далее. А то это тоже формализация какая-то. Я тебе поставлю кол, потом ты не поступишь в институт, потом ты останешься дворником или будешь работать во вкусной точке. Это вот, ну, универсальная страшилка, которая, мне кажется, во все времена применялась.
Соглашусь с вами, мы в первую очередь должны ожидать работы таких естественных процессов, собственное отношение учителя, собственная позиция учителя, но, к сожалению, для массовой школы вот эти расчеты на того, что само по себе лучшее найдет себе дорогу, договоренности будут достигнуты, тоже вот некоторый негативный опыт не получается, дадим свободу творчеству, автономии. Нет.
И анархия случится. Сергей Косарецкий с нами. Новости продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Сергей Косарецкий с нами, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Говорим про разные тренды, которые сейчас есть в современном школьном, прежде всего, образовании. Очень много вопросов от наших слушателей. Дмитрий говорит, если бы все было так хорошо в советской школе, то ЕГЭ бы вводить не стали. Так ЕГЭ же вводили и на систему другую переходили не потому, что советская была плохая, а просто политический строй поменялся, и надо было все менять, разве нет?
Ну, я бы с политикой это буквально не вязал. Это было следствием изменения политики. Но сам инструмент ЕГЭ – это было появление инструмента, который объективно на одинаковых для всех школ основаниях оценивает результаты. В советской школе такого не было, мне кажется, вряд ли кто-то может возразить. Экзамены отличались, те, кто их принимал, отличались, вузовские экзамены отличались, и весь мир двигался к таким стандартизированным подходам, Россия двинулась вслед. И во всем мире, и в России этот подход принес как положительное, так и ряд негативных сторон. Ничто в образовательной политике пока не демонстрирует свою однозначную пользу и благо. Все сталкиваются с вызовами. Ни одна из стран, которых мы часто вот приводим как пример лучшей, наиболее качественной системы, не живет в безоблачном пространстве. Поэтому так.
Как объяснить стремление? Понятно, что все делается для того, чтобы там было лучше, комфортнее, интереснее. Как объяснить стремление постоянно перенимать, пытаться что-то из школ, например, других стран и считать, что это образец? Вот есть так называемая там финская школа или еще что-то. В то же время говорят, что в Германии в некоторых школах там чуть ли не переводят на русский язык советские старые учебники, потому что считается, что это оптимальная система преподавания каких-то предметов. Что это за такой обмен и постоянный поиск, как лучше?
Вопрос непростой, точнее, ответ может быть длинный.
Пожалуйста, как бы у нас еще есть 22 минуты.
В образовании, как и в других сферах, действует принцип поиска лучшего через сравнение и выстраивание вот таких метрик, да, оценочных, которые позволяют сказать, а где лучше? На каком заводе, в каком институте, в какой школе, в какой системе образования. Вот в 20 веке эта тенденция просто расцвела. Лучшие практики, международные сравнительные исследования качества, которые говорили, вы сможете получить информацию, у кого лучше, и тогда, конечно, вы должны у них учиться. Вот Финляндия на протяжении порядка 2-1,5 десятилетий была лидером в ряде международных исследований качества образования, и все сказали, ну вот, их результаты лучше, и Финляндия из этого сделала фактически экспортный продукт, она приглашала к себе, она выезжала, учиться у других это нормально, ролевые модели важны и детям, и взрослым, но всегда важно понимать, есть свои культурные особенности, есть свои социально-экономические особенности, есть предыдущий опыт развития системы, и поэтому учиться нужно тоже у других стран с умом, вводить определенные ограничения на перенос опыта или менять подходы так, чтобы более органичными были эти изменения. Мы же с такими ситуациями столкнулись не только в образовании, мы также учились, перестраивая нашу политическую систему, мы также меняли менеджмент в других секторах, и мы сталкиваемся везде, что многое из принятого не работает, но какие-то вещи прижились. Нужно быть объективными в оценке того, что получилось, и в том, что не получилось. Нельзя просто однозначно сказать, как мне кажется, нам нечему учиться у других. Мы самые умные. Нет, и самодостаточные.
У нас, как раз, мне кажется, наоборот, была другая проблема. Мы постоянно считали, что мы недостаточно какие-то хорошие, поэтому нам нужно постоянно... Ну, это тенденция там начала 90-х годов была. Нам нужно вообще все переначивать, потому что все, что мы делали, это все было не так. Там и идеологическая составляющая прошла, еще что-то, поэтому люди некоторые в штыки, например, сейчас воспринимают разговоры о важном, считая, что это какая-то идеологическая история, хотя многим детям объективно нравится, они много чего узнают. Но есть, вот вы бы сейчас назвали какие-то особенности современной школы, которые вот прям вам, как специалисту, бросаются в глаза?
Особенности какой стороны школы, может быть, школа такая, учебной части, ее организации, управления, отношений.
Отношений как раз межличностных, потому что, я уж, простите, много там из какого-то личного опыта почерпываю. Очень многие люди стремятся к тому, чтобы отдать ребенка сильному учителю. Вот он сильный учитель. Вот это рейтингование школ пошло, престижно, непрестижно, хотя везде, даже в частных школах, должны соответствовать в ГОСУ. А у меня складывается впечатление, что основная функция школы и педагогов, особенно первых, педагоги должны быть добрыми. Вот доброта, как бы это ни звучало, не знаю, для кого-то пошло или странно, глупо, это вообще ушло из системы образования, к сожалению, из человеческих отношений. Вот все сильный, как это дрессура или еще что-то. Ну, то есть, как бы не было такого, чтобы люди вышли из школы, ну, прям вот совсем деревянными. Все равно кто-то научился читать, все научились читать, писать, читать. Там кто-то увлекся русским языком, кто-то увлекся естественными науками. Но школа настолько может перепрошить вообще человека и вытравить из него все то, с чем он изначально шел, потому что она ломает. Потому что там еще... Вот как бы сделать так, чтобы люди не выходили оттуда с ненавистью?
Я бы согласился с вами, что для школ последних десятилетий характерна большая требовательность и формальная требовательность к результатам. Но отчасти это инициировано или вызвано и позиция родителей, потому что многие родители хотят от школы этого, потому что многие родители хотят, чтобы их дети поступали в хорошие университеты, им нужны хорошие результаты, такие ожидания есть и от школы, и дополнительно нанимаются репетиторы. То есть вот эта результативность, перфекционизм в отношении формальных результатов в ущерб отношениям, добру, доверию, каким-то вопросам, связанным с благополучием ребенка в школе, это следствие, как мне кажется, не только политики внутренней школы, но и родительских позиций. Но мне кажется, что не для всех школ это характерно. Я могу вам привести пример достаточно большого количества школ, которые равнодушны к результатам детей, где как раз они не видят вот таких ожиданий со стороны родителей. Дети во многих не очень благополучных наших там сельских территориях, да, с детьми, у которых родители недостаточно мотивированы, о которых мы говорили, которые не так сильно вовлечены, у школы нет такой требовательности. Напротив, школа говорит, ну, вот что вы хотите, да, вот он пришел такой неготовый, мы ничего с ним делать не будем, и хорошо, что просто он ходит в школу, хорошо, что он не...
Но это же не взаимоисключающие вещи, то есть вот тоже вот это очень интересная история, что отношение... психологическое, психическое благополучие, добрые отношения сделали как будто бы противоположностью результату. Но если почитать Макаренко, его методы считаются жесткими, но там не сквозило никакой ненависти, презрения, унижения. Наоборот, оказалось, что трудотерапия, ориентация на обучение может вывести человека из там, поднять его с самого дна и купировать риски попадания там, в плохую компанию и окончания жизни в местах не столь отдаленных. Вот в чем дело.
И в этом вы правы. Я не противопоставлял бы здесь благополучие отношения образовательным результатам. Действительно, нам важен такой оптимальный баланс между ними. Но чтобы этот баланс был обеспечен, мы фактически должны в каждом случае договориться, да, родители и учителя, учителя и те, кто тоже требует результатов от школы, не только же родители требуют, и система, всякого рода, да, рейтинги внешние, о которых вы говорили. И я бы связал проблему вот этого ухода доброты, что вы отметили, вот то, что мы раньше обсуждали, взаимный буллинг, не столько с какими-то извинившимися принципами и правилами школьной жизни, mm-hmm. сколько с отсутствием некоторых ресурсов у учителей, у родителей, у детей, ресурсов для таких поддерживающих отношений. Но если к родителям и к детям мы, может быть, тоже несправедливо так сказать, но все-таки не можем предъявить претензии, мы можем ожидать этого, то у учителя мы фактически можем рассматривает как часть его профессионализма. Ты не только учишь, ты не только транслируешь информацию, да, но ты и выстраиваешь отношения, ты даешь обратную связь, ты демонстрируешь поддержку, ты выстраиваешь взаимодействие между учениками в классе. У директора ответственность не только за результаты ЕГЭ, но и за то, что называется школьным климатом. Угу. Вот сегодня это фактически ушло, видимо, вот об этом вы говорите,
да,
из,
да, да,
из, я бы сказал, из критериев хорошей школы, которые, да, задаются формальными документами. Формальные документы боятся в каком-то смысле говорить языком «добрая школа», «дружественная школа», «школа без конфликтов». Как-то вот кажется, как мы так будем ожидать от школы. Другое дело, померили результаты экзаменов, померили результаты олимпиад или показали какие-то характеристики обеспеченности оборудованием, подключением к, да, интернету. Вот эти критерии, показатели, эти метрики, они заместили. Вот, может быть, буквально я еще несколько секунд мне размышляю, интересная мысль пришла, вот связав это с вопросом про ЕГЭ, да, вот не было в советской школе формальной метрики результатов, а значит, в каком-то смысле более внимательными были к вот этим, казалось бы, житейским критериям: добрый, счастливый, здоровый. Появились объективные метрики, на них сфокусировалось внимание, и вот эти характеристики, которые стали казаться житейскими какими-то такими неопределяемыми, аморфными, угу, подверглись фактически критике и ушли из школы. А на самом деле, если мы не все, что можно померить, отсутствует, да, или не является реальным, это очень важные вещи. Наше доверие, наша взаимная поддержка, добро, любовь. Для этого не всегда есть метрики, может быть, хорошо, что нет, но мы должны, ну, не конечно, забывать об этом, как-то по-другому их заводить в школу, что ли, не через рейтинги, но через, опять же, сигналы о том, что мы ждем этого от школы, и органы управления ждут, и родители ждут, и мы друг у друга такого ждем фактически.
А что делать с педагогическим выгоранием? Насколько это острая проблема сейчас?
Очень острая проблема. Я бы ее вот как раз связал с тем, что говорил об отсутствии ресурсов. Да, вот чтобы быть добрым, чтобы доверять, чтобы поддерживать другого, надо чувствовать себя, ну, я не люблю это слово, в ресурсе, да, но не совсем и профессионально, и какое-то корректное. Очень острая проблема. Не только в России. В большинстве сегодня стран, которые стремятся сделать свое образование качественным, проблема выгорания учителей одна из самых острых. Стресс, выгорание. Что с этим делать? Есть два основных вектора. Во-первых, пробовать менять условия работы учителей, обеспечивать им меньшую нагрузку, не создавать условия, при котором они набирают часы, чтобы получать более-менее достойную зарплату. С другой стороны, важна поддержка. Вот мы видим задачи, в том числе психологов, которых готовим для образования, не только работу с детьми, но и работу с учителями, поддержку учителей, включение их тоже в определенные практики, которые учат и самих учителей заботиться о своем психологическом здоровье и определенным образом укреплять извне их ресурсы. Я полагаю, что эта проблема будет усиливаться, и поэтому нужны набор решений разного типа, которые помогут снизить эти риски.
Речь идет о чем? Снижении нагрузки или речь идет о повышении денежного довольствия, речь идет о каком-то цензе, там, предельный возраст, потому что, ну, как бы, работа изматывает, и, соответственно, как это, вредность повышенная, нагрузка повышенная, поэтому есть же категория профессий, где вот выходят на пенсию, ну, сильно пораньше. А для педагогики это актуально?
Для педагогики сегодня, совсем недавно было актуально пораньше отправить педагога на пенсию, у него есть льготная, определенный льгот, который позволяет ему, как и другой части профессии, определенной части профессии пораньше выходить. Но сегодня у нас есть дефицит учителей, дефицит квалифицированных учителей, и вектор поменялся. Сегодня мы думаем о том, как оставить педагога в профессии, но поддержать его. Вот, например, как раз, может быть, не специально мы с вами связывали ваши вопросы, мои ответы, но как раз сегодня в нашем университете МГППМУ готовятся инструменты по поддержке когнитивного долголетия психологического здоровья педагогов в старших возрастах. Мы понимаем, что в современной демографической ситуации и социальной ситуации они становятся все более ценным ресурсом, но важно не просто их удержать. Да, многие же продолжают работать, потому что они несут ответственность, что кроме них никого не останется, или им по собственным причинам не такая высокая пенсия хочется остаться, но не просто удержать выгоревшими, да, переживающими стресс, живущими под давлением, а удержать, укрепив их психологические ресурсы. Как мне кажется, это будет одним из новых и очень важных направлений в сопровождении современной школы. Нам нужны пожилые педагоги, нам нужно стремиться, чтобы они были здоровы, их здоровье важно для отношений с детьми и родителями.
А как объяснить, Сергей Геннадьевич, что молодые педагоги, я, честно, вот видела прям целые... как сказать, наверное, главы в социальных сетях, много очень аккаунтов молодых педагогов, которые говорят, что там проработал в школе 2 года, не выдержал, ухожу, только в репетиторство и так далее. То есть, с одной стороны, люди идут с горящими глазами, они искренне любят детей, они чувствуют в себе вот это вот, то, что они могут им подарить себя, обучить, новые методики, это интересно, а потом через пару лет они разочаровываются. Мне кажется, честно, мое личное ощущение, что молодые педагоги оказываются в такой же ловушке, в которой оказываются врачи, которым говорят, ну, ты же давал клятву Гиппократа, терпи тогда там многочисленные дежурства, небольшую зарплату, у тебя же долг. И как будто к учителю так относятся. А потом еще говорят, а ты в купальнике фотографироваться не должен, а я тебя в фитнес-клубе увидела, ужас и кошмар, а ты еще, не дай бог, в алкогольном магазине была. Какое-то навешивание чрезмерного количества ярлыков на педагогов, в общем, наверное, их еще и это изматывает. И плюс они разочаровываются в профессии. Не в детях же они разочаровываются, а в чем-то другом. Вот в чем? Почему они уходят?
Здесь несколько причин, которые в исследованиях вот последних лет мы стали понимать лучше. Угу. Есть причины, связанные с столкновением с реальностью, фактически то, про что вы сказали. Представления студентов о школе, об учительской профессии были недостаточно полными или даже действительно идеализированными. Угу. И они начинают понимать, что работа учителем – это не только...
Нести свет.
Нести свет, да, как раз вот там реализовывать свою миссию и видеть горящие глаза детей. Это самая главная награда, но так бывает не всегда, и часто бывает иначе. Это сталкиваться с конфликтами в отношениях с детьми, с родителями, и самое печальное – с адаптация к вот такой повседневной школьной жизни, где появляется отчетность, появляется контроль, появляются формальные мероприятия, где они видят уже выгоревших своих коллег, которые не дают им сигналов о том, что ты сделал правильный выбор, а напротив смотрят, может быть, с удивлением, а что ты сюда пришел, что тебя здесь ждет. Это первая линия. Вторая линия – это все-таки качество жизни, уровень зарплаты, жилье, которое нужно или иметь возможность снимать, да, если ты приезжаешь, например, в другой город или тем более на село. Это возможность думать о том, как выстроить семью, что сегодня важно, с этими ресурсами, с этой зарплатой, которую ты получаешь. И многие педагоги молодые выбирают варианты или ухода в репетиторство, или в другие сектора услуг. Кроме того, вот, школьная современная среда, она не очень комфортна, а точнее даже блокирует творчество. А для молодого поколения, в том числе и в целом, и современных педагогов, выпускников вузов, очень важно предлагать инициативу, думать о том, что ты привнесешь что-то новое. А, во-первых, очень жесткие правила в школе, ограничения и административные на уровне там законодательства, и с точки зрения коллектива все это не очень поощряется. Просто встроиться, что говорится, в упряжку для педагогов и психологически некомфортно, и они не реализуют свой потенциал для, ну, фактически воплощение своих замыслов. Здесь плюсом последних лет является, мне кажется, очень важное направление политики Министерства просвещения по созданию так называемых педагогических профильных классов. Эта работа была в какое-то время фактически остановлена, сейчас это активно развивается, и, конечно, не все из них идут.
Это в старшей школе, а профориентация?
В старшей школе. Нет, это даже не профиль, это профиль. Были профили математические, да, профили медицинские. А вот линия, связанная с подготовкой педагогов, фактически оставалась без внимания. Министерство просвещения и профсоюз работников образования сделали очень ряд важных шагов в том, чтобы это появилось сегодня во всех регионах. Это поощряется, поддерживается, проводится профильная олимпиада. И эта работа приносит плоды. Не все идут в педвузы, не все из педвузов идут в школу. Но эти ребята делают более ответственный выбор, и период их, собственно, обучения становится более длинным, их лучше и глубже знакомят с реальной практикой, и есть шанс, что вот этот вот ручеёк более системной и глубокой подготовки будущих педагогов, он будет все-таки оживлять нашу российскую школу.
У нас 3 минуты остается. Есть прекрасный, замечательный социолог Симон Кордонский, который очень много писал и пишет о школе, в том числе современной. И у него есть такая теория вообще, что современная школа, а сейчас почему мы задаемся вопросом, дети перегружены? Как будто бы так вот условия сложились, что основная функция не то, что школа это какая-то камера хранения, а просто максимально загрузить ребенка, чтобы он минимальное количество времени проводил на улице. В силу чего-то вот так сложилось. Насколько вы с этим согласны, и действительно ли существуют проблемы перегрузки присутствия ребенка в школе?
Я знаю эту позицию нашего замечательного социолога. Мне кажется, она сегодня уже не вполне корректна. Потому что, собственно, от улицы в большинстве случаев не нужно воздерживать. Дети сами уходят от улицы в социальные сети, в интернет и так далее. Но важная здесь фундаментальная задача, которая многими другими психологами, социологами рассматривается, обеспечение возрастного перехода. Да? То есть вот купирование рисков, связанных с проживанием определенного возраста, это и в древности была задача институтов образования, и до сих пор таковой. Но то, как сегодня это организовано, неэффективно, в том числе с точки зрения этих задач. Особенности взросления выражены, а школа под это не адаптировалась. Это во многом непродуктивное время, неэффективное время, губительное для психологического здоровья и не помогающее ребенку подготовиться к будущей жизни. Осознание этого, ну, как мне кажется, происходит, а вот решение, особенно для массовой школы, пока не предлагается.
У вас есть ответ на вопрос, почему люди выбирают домашние формы обучения?
Да, потому что они в первую очередь хотят сделать как раз школьные годы и более эффективными для ребенка, для открытия его талантов, для развития его способностей, и обезопасить ребенка от тех рисков, которые во многом предлагает массовая школа. Риски и для психологического здоровья, риски и для нравственности, риски в каком-то смысле для жизни. Как мне кажется, эта тенденция, мы знаем, набирает обороты, она еще не в глобальных масштабах, но это позиция, которая действительно свидетельствует о том, что родители осознают, что современная школа во многом не то, что нужно для благополучия и будущего ребенка.
А, ну, здесь есть какие-то подводные камни в плане как раз вот этой гиперопеки, гиперконтроля, и мы стараемся так оградить это всего детей.
Есть, а потом... есть. Я думаю, что не в большей степени, чем, может быть, и в массовой школе, но такая часть родителей, которые переоценивают способность контролировать, да, вот среду ребенка, она присутствует. Гармоничный вариант, когда родители стремятся сочетать, они включают ребенка в другие сообщества, в дополнительное образование, объединяются в семейные школы. Вот это, как мне кажется, более разумная и сбалансированная позиция.
Сергей Косарецкий был с нами, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Сергей Геннадьевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Анна Соловьева. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.